Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всем-всем шалом, очень рады, что вы с нами. Как всегда, у нас будут интересные темы, гость. Ну и с чего мы начнем? Ну, начнем с того, что у нас скоро потрясающий праздник, конечно, это Ханука. Ханука – праздник света, свечей, праздник радости. Но у этого праздника есть своя история, она достаточно драматическая. И вот что же это была за история? На самом деле, как получилось так, что случилось чудо в этот удивительный день, в этот период? И почему мы сравниваем все-таки Хануку с Рождеством, Ханука и Иисус? Вот это вопросы, которые, я надеюсь, мы сегодня успеем затронуть в нашей передаче. Так что, дорогие, вообще всех с Ханукой. Скоро-скоро она будет. У нас такой предханукальный эфир. А я с удовольствием представляю моего спикера, служителя Инну Фризман. Инна, дорогая, шалом!
Шалом!
Пожалуйста, пишите нам свои вопросы, свои комментарии. Можете просто поздравлять уже с Ханукой своих близких прямо здесь, под эфиром, под постом этого эфира. Будет очень, очень здорово и трогательно, и как-то особо единительно, потому что Ханука действительно потрясающий праздник. Инна, как я уже сказала, история вот эта удивительная, связанная с чудесами, но очень драматична. Конечно, кто-то наверняка что-то читал про эту историю Ханука, кто-то, может быть, вообще еще об этом не знает и вот смотрит наш эфир и практически первый раз познакомится с этим праздником. Хотя, наверное, те, кто, скажем, будет нас смотреть в группе «Евреи за Иисуса», трудно таких найти, кто вообще не знает о празднике Ханука. И все-таки мы, как всегда, начинаем с истории, потому что история раскрывает суть праздника, и каждый год подсвечиваются какие-то новые события, смыслы. Поэтому мы снова об истории. Вот если говорить о контексте, да, как всегда, как жил Израиль в этот период? Что происходило с ним, какие были вызовы, какие сложности?
Ну, начнем с того, что Израиль переживал трудный период. Государственности израильской не было, и государство было под властью селевкидов, сирийских царей греческих, которые как бы правили Израилем. А получилось так, что сначала эту территорию Израиля завоевал Александр Македонский и очень неплохо относился к евреям. Он был очень, так как евреи даже встретили его хлебом с солью, как бы у нас сейчас сказали, то есть они принесли подарки и ключи от города, и он пришел с миром. Не было гонений на евреев, и, в общем-то, если бы они не попали, как бы не было то, что царь Александр Македонский владеет вот этим участком земли, они бы не чувствовали себя завоеванными. Они могли изучать свой язык, у них была свобода религии, их ничто, им ничего не мешало. Но, как всегда, все хорошо не бывает, и умирает Александр Македонский, умирает молодым, мы знаем эту историю, кто не знает, пускай почитает, очень интересная история, вообще греческая история очень интересная.
Согласна.
И его царство делится между тремя его полководцами, и изначально Израиль попадает сначала по власть Птоломеев, которые тоже не, которые правили в Египте, ну, свои отношения с Египтом у Израиля. И поэтому, в принципе, было более-менее нормально. Но потом, в результате уже споров между, как вот у нас сейчас, да, вот есть какие-то споры на постсоветском пространстве, так и у них были споры на пост Александра Македонского пространства. И иудеи попадают под власть селевкидов. Сначала было, в общем-то, ничего, но вот к 164 году произошли такие события, когда к власти приходит Антиох Епифан, и он называл себя Антиох Прекрасный, хотя
Неплохо.
Епифан, он же, если переводить немножко по-другому, будет безумный.
Что более соответствует действительности, да?
Ну, в принципе, вот пусть меня побьют камнями, но я ничего сверх предосудительного в его желании сделать Израиль и евреев более толерантными, восприимчивыми к греческой культуре. Да, вот, ну, кто такие евреи? Отсталые люди, у них ни поэзии нету, у них
Конечно.
искусства нету, они изучают свою Тору, делают какие-то непонятные вещи над детьми. Что значит взять и сделать обрезание вот маленькому ребенку? Это же вообще издевательство над телом, над красотою, да, вот греки, они как раз увлекались этой красотой, вот греческие все вокруг вот этой красоты тела. А евреи мало того, что не занимаются спортом, нет у них никаких олимпийских игр. Не хотят они тренироваться, не хотят изучать поэзию, не хотят рисовать. Это же ужасно. Не
Это
хотят
ужасно.
одеваться в нормальную одежду.
Ну, я бы сказала, что это, ну, одно из первых направлений глобализма. У нас сейчас тоже есть, мы же понимаем, да, то, когда есть некая схема, которая должна распространиться на весь мир обязательно, потому что это правильное и больше ничего не должно существовать. Так что
Да.
действительно Антиоха мы можем понять.
И
Вот
потом
самое
должна
лучшее в
быть
мире.
толерантность к религии. Греки, у них многобожие, нормально, совершенно. И там в этом пантеоне греческих на Олимпе место есть всем. Да? Ну, можно найти место еще одному богу, в принципе. Ну, какая разница? Ну, зачем выпячивать вот это свое национальное, свою какую-то свою религию, свой образ жизни? Зачем? Кому это надо? Надо быть более толерантными. И, ну, если вы не хотите по-хорошему, будет по-плохому. И Антиох издает указ о том, что запрещается поклонение еврейской религии, как неправильной, неверной, нетолерантной. Запрещается делать обрезание, как надругательство над человеческим телом. Да? Запрещается изучать
Как
этот
все
язык.
созвучно.
Да, язык этот абсолютно ненужный, потому что есть великий греческий язык, на котором можно разговаривать и который тебя будут понимать все. Поэтому не нужно изучать. Ну и что такое Тора какая-то, закон какой-то? Есть единственный единый закон для всех подданных. Поэтому вот этот закон и должен как бы культивироваться и распространяться. Нужно заниматься спортом, нужны Олимпийские игры, нужно одеваться в нормальную одежду. То есть вот эти вот еврейская одежда, она тоже должна быть запрещена. Все быстро переоделись и все быстро приняли нормальный греческий образ. И все будет хорошо, никто не будет вас трогать. Будете нормальными жителями нормальной страны. Но почему-то эти совершенно непонятные евреи отказались. Нет, кто-то принял. Очень много было эллинистических евреев, которые приняли этот образ. Мало того, они даже просили Антиоха разрешения построить нечто вроде Колизея или стадиона, где можно будет проводить Олимпийские игры, тренироваться, бегать. Нельзя есть свинину евреям, ну ничего, можно и свинину, ну мало ли что нельзя, но если очень хочется, если еще царь разрешает, то значит можно.
И ответственность вся на нем, еще самое главное.
Да, ну мы же люди подневольные. Но была часть евреев, которая с этим не соглашалась. И продолжали делать обрезание, продолжали изучать Тору, продолжали праздновать субботу, которую праздновать было запрещено. И Тогда
Вот что с ними делать? Вот что с ними делать?
да, и тогда пришлось вводить как бы меры уже другого характера. Нужно было убрать того самого бога и то самое место поклонения этому богу, и поэтому храм был сквернен. В храме была поставлена статуя Зевса, верховного бога греков. Вся утварь была осквернена. И в храме приносили жертвы, приносили в жертву свинью, приносили в жертву вот этому богу греческому. Ну, для евреев это был идол, соответственно. То есть уже даже евреи не могли и не хотели идти в этот храм. И людей, которые продолжали исполнять закон, их просто убивали. И мы знаем такую историю, которая написана в Талмуде о Хане и ее 8 сыновьях, которых убили один за другим. Помните такую историю о Софии и дочерях? Вот практически такая же история ханукальная, о том, когда детей забрали у матери и заставляли поклоняться, признавать языческих богов, отречься от Всевышнего. Они отказались это делать, их убили один за другим на глазах у матери. Остался только маленький, младший сын. И ей сказали, скажи ему, чтобы он отрекся, и он будет жить, у тебя хотя бы один сын останется. И на что она сказала, что она не может это делать, потому что если он отречется от Бога, то его не будет вообще. А если он не отречется, то есть надежда о том, что Бог его примет и он будет жить. Пусть не здесь, но потом как бы есть надежда. И
В общем, ужас, ужас.
ужас, ужас. И люди, конечно, сопротивлялись пассивно. Вот мы сейчас говорим, почему они не берут оружие там, о чем-то? Почему они не сопротивляются? Страшно. Страшно, когда кругом враги, когда ты знаешь, что на кон поставлена жизнь, если тебя особо не трогают, то можно особо и не вылезать. Но когда уже дошло дело до кипения, когда уже запретили делать обрезание детям, тогда дочь первосвященника взяла своего ребенка, Мариамна, взяла ее подруги, взяли своих малолетних детей, зашли на стену храма, сделали детям обрезание и вместе с грудными детьми бросились со стены храма. И вот это, конечно, послужило к такому поводу хотя бы для мужчин.
Спуску, да, к началу борьбы.
Борьбы. И когда в один из городов Иудеи этот город был населен священниками, знаешь, что у священников были свои города возле Иерусалима, где они жили, это в Медиине, жила семья Хасмонеев. Матитьягу Хасмоней был священником. И когда в этот город приехал посланец Антиоха Епифана и привез одного из эллинизированных священников, даже такие были, и собрали всех священников в одном месте и заставляли принести в жертву свинью, то Матитьягу не выдержал. Он схватил меч, выхватил меч у воина греческого и убил и посланника, и священника, который заставлял поклоняться идолам, и сказал, кто за Бога, тот со мной. И действительно, его сыновья, его 4 сына, старший Иуда, потом это имя войдет в историю, и мы даже, есть у нас книги Маккавеев, да, Иуда, Маккаби. Есть такое спортивное общество в Израиле, Маккаби. Не только в Израиле, оно даже есть и у нас здесь, Маккаби. Они подняли восстание, и к ним примкнули. К ним примкнули. Это была маленькая кучка сначала вот детей и близких родственников Матитьяху.
Может, сказать, такой семейный подряд.
Семейный
Да.
подряд, как у Иисуса. Да, у Иисуса тоже был семейный подряд. Если посмотреть родственные отношения его учеников, они все родственники. Так или иначе, все родственники. И они объявили войну Антиоху. И к ним стали приходить люди со всей страны. И в конце концов образовался отряд. И они начали бой. Они начали войну с многотысячной армией сливкидов. Это
Вот
было
это уже само по себе, да, является чем-то
безумие.
невероятным, да? Потому что какой-то семейный подряд, ну пусть даже там ребята умеют воевать, но как это можно сопоставить с армией тоже профессиональных воинов?
Так проблема в том, что
Но
они особо и воевать не умели, они священниками были. И
в этом и было чудо Божье.
Вот, в чем сила священников? В молитве, в вере, да, и кто за Бога, тот со мной. И началась война, и в этой войне творились чудеса, когда большие отряды, я не знаю, там многотысячные, не многотысячные, но сотни, состоящих, кстати, воинов, были побиты десятками вот этих вот восставших. Но там просто горы рушились на голову, камни с гор падали на голову селевкидов. Бог вступился, Бог воевал. И война эта длилась 30 лет. Это не то, что вот сейчас они восстали, и все хорошо, и они...
Прошла неделя, да,
Да.
или несколько
Значит,
месяцев,
в этом
это...
году началась, и в 148 году они только пришли в Иерусалим. Вот это бой за Иерусалим. Иерусалим оставался в руках селевкидов. И вот они входят в Иерусалим, входят в храм. И что они видят? Разруха и запустение на святом месте. Вся утварь поломана, разбросана. На жертвеннике им пользоваться нельзя, там приносились жертвы, свинья, притом там идол стоял, нужно было все это убрать, все это помыть, и все это нужно было осветить. Вот
Осветить.
Ханука в переводе с иврита – это обновление, обновление храма. И прежде всего, как написано в книге Ваикра, книге Левит, что должно было быть? Это должно было быть менора, которая должна была гореть в храме 24 на 7, как бы сказали сейчас наши современники. Стали искать масло. А масло для храмовой миноры должно быть особенное. Его изготавливали священники из определенных видов олив, которые вот росли на определенном месте. Стали искать это масло. Масла нет. Все масло осквернено. Первое, что сделали селевкиды, когда пришли, они осквернили масло, да? Масло – это необходимая часть богослужения еврейского.
Удар по свету, да, чтобы не было света.
Масло, то самое масло, которое не хватило масла, да? Кому-то не хватило масла, нужно пойти купить. Да, прям вот Новый Завет, прямо так вот и просится сюда. И вот нашли один бочоночек, а там должна была бы, он был, должен быть закрыт. Вообще у евреев так, если что-то открытое остается, это надо выливать. Ничто открытое не может стоять. Нельзя пить из открытого сосуда. Обязательно нужно закрывать сосуд. Нельзя оставлять сосуд открытым, если он простоял ночь открытым, то это его уже использовать нельзя. А тут вообще сквернет. Все открыто, все непригодно. А тут закрыта и печать первосвященническая.
Так.
Пошел спор, что делать. Один бочонок на один день. Если мы сейчас, они убрали, конечно, все, вымыли, все как надо, но надо начинать что-то делать, да, надо освещать, без миноры освещать невозможно храм. Что делать? То ли зажечь минору. Вот она будет гореть один день, но ну, хотя бы показать, что мы сюда зашли, да, вот мы сюда зашли,
Да,
вот.
как
Да,
знамя такое поднять,
да.
водрузить.
Ведь написано, они же священники. Нельзя, если минора потухнет, все, заповедь не исполнена. Что лучше? зажечь, а потом все это пропадет, или не зажигать и подождать 8 дней, там пока, там неделю, пока привезут масло, и уже тогда начать действовать. Но кругом люди. Люди пришли праздновать, люди пришли в храм. И тогда Иегуда говорит, давайте рискнем.
Зажигать.
Если с нами
Зажигать.
Бог, то кто против нас? Будем зажигать. И они зажгли менору. Из одного этого маленького бочоночка с маслом, который должен был гореть один день. Устроили праздник. И это масло горело один день, второй день, третий день, четвертый день, пятый день, шестой день, седьмой день, восьмой день, пока не привезли новое масло. Бог не оставил надеющихся на него, да? Надеюсь, на него не будет поругания. Они
Аминь.
поверили Богу, они доверились Богу, и Бог сотворил чудо. Вот это чудо света, чудо Хануки, чудо обновления мы празднуем 25 числа месяца Кислев. Запомните эту дату, 25 числа месяца Кислев.
История вообще потрясающая, потому что она связана, ну, с такими трагическими событиями. Вот то, что ты сейчас рассказала, это же только часть, там сколько было еще, и это вот мы коснулись, да, как бы перелистнули, пошли дальше, а люди в этом жили. Это просто страшно. И здесь,
Есть во
да.
Флаве, если почитать книги Маковеев, то это страшно, действительно.
Это страшно. Да вот уже страшно даже вот то, что сейчас, да, вот мы здесь нарисовали некую панораму. И то, что, ну, люди сделали невозможное, потому что доверились Богу. И в этом, собственно, и заключается, наверное, вот сама уникальность этого праздника, когда ты понимаешь, что не можешь впустить в свою жизнь чего-то. Потому что есть границы, которые невозможно перейти. И тогда ты просто выходишь вот этой небольшой группой людей, или иногда ты один в своей жизни выходишь в какое-то пространство и говоришь: «Господи, действительно, вот будь со мной». То есть я принесу воду, а ты делай вино, потому что я не могу сделать того, что не могу. Но если ты с нами, то просто пусть происходит это чудо. И действительно, вот сколько прошло веков, а праздник Ханука продолжает праздноваться, продолжают зажигаться свечи. Мы помним эту историю, и она, конечно, невероятно вдохновляет. И особенно, когда мы сами, или народ, или страна находятся в очень непростой ситуации, вот как мы сейчас проходим, да, и если взять и Россию, и Израиль, и, возможно, я говорю, людей, у которых и родные, и близкие вовлечены во все это непосредственно, то есть они воюют, да, Ханука как-то сразу начинает вот звучать по-другому и становится каким-то таким особенно близким для тебя.
И еще параллель. О празднике Ханука ничего не сказано в Торе. А мы читаем в ней, знаем о ней из книги Маковеев, но для большинства это апокриф.
Да.
Хотя он поучительная книга, и у католиков он входит в
Да.
чтение,
Да.
православных нет, а у католиков он входит в чтение, я имею в виду в чтение в храме, то есть на литургии.
Да.
Но вот заповеди о праздновании нет. То есть так что, потому что нету вот в самом тексте Танаха нет. Это чисто народный, чисто талмудический праздник, который установили мудрецы, который есть только в Талмуде, в Мидрашах, вот я то, что я вам сейчас рассказала, это Мидраш. И
И
несмотря на...
очень правильно сделали.
Но где есть упоминание об этом празднике? Где мы читаем об этом празднике? Новый Завет.
Ну, посмотрите.
Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22 стих. была зима, был праздник обновления, и ходил Иисус в притворе Соломоновом. Бог позаботился, чтобы все-таки этот праздник вошел в Библию. Да? Когда Господь
Это
что-то хочет
случилось.
делать, Он это делает. Он это случилось, и в Новом Завете мы знаем, что был, есть и будет этот праздник. Праздник обновления, праздник света. И представьте картину, когда Иисус, именно Ишоа Хамашеах, Ишоа, пришел на этот праздник, он стоит в храме, и именно на этом празднике он открывается и говорит эти слова: «Я и Отец одно».
Одну.
Случилось именно на праздник Хануки, когда он был в притворе Соломона. И когда его спрашивали: «Доколе ты нас будешь мучить? Почему же ты нам не открываешься?» Сказал: «Я
Да,
и Отец
он.
одно, я открылся. Не хотите мне верить? Это ваша проблема. Не верите моим словам, верьте моим делам». Вот такой праздник, праздник Хануки. И Иоанн что пишет о Иисусе? Кто Иисус? Свет миру. Свет во тьме светит, и тьма не объяла. На праздник Хануки зажигается, так как это праздник Хануки, праздник света, как в храме зажигалась Ханукия, в празднике, извините, в храме зажигалась Минора, так и сейчас в домах евреев зажигается Ханукия. Ханукия отличается от Миноры тем, что Ханукия 8 свечей, и есть еще 9-я свеча, или называется Шамеш, служка.
Слушка.
Сначала зажигают служку, от нее потом зажигаются свечи. И вот это полный образ кого? Церкви. Иисус – свет, и от этого света, вот этот слуга, да, Евангелие от Марка, где мы читаем о том, что он пришел для того, чтобы служить, а не чтобы ему служили. И он зажигает своим светом, зажигает сердца, и получается все больше, больше. Сначала одна свеча зажигается, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, и горит вся ханукия. И эту ханукию не ставят. Помните, в Евангелии написано о том, что зажжевший свечу не ставит ее,
Да, под сосуд.
а ставит ее так, чтобы была видна всем. Вот ханукия, она ставится так, чтобы она была видна всем. Вот есть такая традиция ставить на окно, чтобы видели, что в этом доме соблюдают заповеди Божьи, соблюдают ханку, где живут верующие. Когда Иисус говорил об этом сосуде, можем сказать, что а вот он говорил о Хануке. Он говорил о том свете, который он пришел для чего? Для того, чтобы обновить храм. Само присутствие Иисуса в храме – это уже было обновление. И именно он зажег свет Хануки. Он есть свет Хануки. И поэтому мы в Евангелии от Иоанна читаем в первой главе о том, что и Слово стало Богом, и обитало с нами полной благодати и истины. Мы видели славу Его, славу Единородного от Отца. Свет пришел в мир. Потому что нет ничего больше и сильнее этого света. Рождество.
Да.
Это для нас отмечается чем? Светом. Свет Рождества. Поэтому, когда говорят
Звезда, свечи.
о том, когда говорят о том, что праздник Рождества – это греческий праздник или римский праздник, и он посвящен Сатурнину или Солнцу, еще чему-то. Но ведь это так ясно, параллель между Рождеством и Ханукой. Когда родился свет, когда пришло обновление. Когда пришло обновление в мир? С рождением Христа. Для Христа весть, как он сказал, что придет время, и будут поклоняться не на определенном месте, на любом месте. И когда пришел свет Иисуса, да, вот освящение мира, обновление мира. Вот оно, Рождество и Ханука. Поэтому отмечаются они вместе. Вот в этом году Ханука отмечается 25 числа
Да.
вечером. Да, наступает Ханука, и мы знаем, что 25 числа большинство, большая часть
Христиан, да.
христиан, ну, в принципе, и православные церковь празднуют 25 декабря, просто у нас получается перенос на 13 дней, да, на 2 недели, это из-за разности календаря, но число-то тоже, если смотреть по православному календарю, это будет 25 декабря. Так что параллель, пожалуйста. Ханука, Рождество, Рождество, Ханука. И, в принципе, даже если посмотреть обычаи праздника, они очень похожи. Это и подарки, и веселье. Например, на Хануку нельзя поститься, на Хануку нельзя траур, чтобы был. Должно быть веселье, радость, даже как на Рождество.
Ну, ты сейчас все это рассказала, эти проекции, и, конечно, вот в этой концепции Ханука звучит, опять же, полноценно, это как симфония, вот определенная, есть музыкальный рисунок, и вот есть начало, это вот эта история, которую ты тоже сегодня поведала, есть своя драматургия, продолжение, кульминация, развязка, и во всей этой полифонии, во всех этих красках присутствует Ветхий, Новый Завет, действительно рождение Христа, обновление, свет. Но мы знаем, что, во-первых, для многих евреев Ханука пока без зажигания вот этой звезды, без обновления, без Нового Завета. То есть симфония есть, но она как бы недописанная. Ее еще надо дописать. А для христиан есть Рождество для многих, но нет Хануки, нет вот этой предыстории, нет начала. И поэтому очень хотелось бы, конечно, чтобы вот вся полифония, вся красота, все созвучие, вся гармония, весь замысел Божий, он раскрывался, конечно, для людей, которые верят в него, чтобы были видны эти смыслы, эти параллели, эти проекции, чтобы никто не застревал в прошлом и никто не был как бы в настоящем и будущем без прошлого. Потому что, как мы говорим, без прошлого нету будущего. Мы должны знать всю эту концепцию. Поэтому, конечно, здесь, может быть, много будет вопросов у людей, которые нас смотрят, и у евреев, а действительно ли это тот, кого нам ждать, или все-таки придет кто-то другой, да? Вспомним вопросы Иоанна Крестителя, хотя он-то верил, конечно, мы понимаем, почему он его задан. Или у христиан, которые тоже недоумевают, ну, у нас есть Рождество, зачем нам знать о Хануке? Хотя, да, тяжелая история, связанная с евреями, но к чему это? А мы понимаем, что это все к чему-то надо. Вот как ты думаешь, к чему это?
Ну, я всем советую читать Евангелие и читать послания, особенно христианам. Читайте послание к римлянам. 9-11 глава послания к римлянам говорит о будущем Израиле. И там говорится о том, что для евреев еще есть время, да? Они придут. И они увидят его, и в Захарии сказано, они воззрят на него, на того, которого пронзили, и они примут его и будут рыдать о нем, пойдут за ним, рыдать, плакать от радости о том, что вот он, на кого они могут надеяться, это тот самый. Они будут рыдать о нем, как рыдают о первенстве, о сыне единородном, то есть они поймут, кто это, они примут его, и для них будет золотой век. Но пока еще лежит покрывало до времени, пока не войдет полное число язычников. Израиль ждет. Это вот часы истории. Пришествие Христа они увидят и узнают его. Когда-то мне один из ныне действующих раввинов, довольно известных, это Довид Карпов, когда мы с ним разговаривали, и когда я ему пыталась говорить о Христе, В конце концов, он сказал: ладно, придет, увидим. И вот это вот придет, увидим, придет для них, и они увидят.
Видит.
И тогда это будет великое счастье и для церкви, потому что это будет полнота церкви. Церковь должна состоять из евреев, из неевреев. Века изгоняли из церкви евреев. Кто изгонял? Те, кто не хотел полноты церкви. Может быть, и Господь бы давно уже пришел, если была бы эта полнота. Но всему свое время должно войти полное число язычников. Но вы знаете, сейчас в Израиле очень большое пробуждение. Очень много церквей христианских, именно христианских церквей. Я имею в виду из евреев. Евреи-христиане. Как они называются, иудео-христиане, название такое интересное. Но есть и мессианские синагоги. Они немножко различаются. Мессианские синагоги, они больше, вот там больше под закон, больше еврейского здесь, а уже у иудео-христиан там больше христианского, больше уже Христос принимается правильно, вот как Троица, и раскрывается. То есть евреи идут, и уже началось пробуждение. Это уже не тот Израиль, и не то время, когда там кого-то гнали или кого-то не принимали. Они довольно хорошо знают уже и Новый Завет, и уже нет такой проблемы, как были раньше. Поэтому я думаю, что Христос придет на подготовленную почву.
Да, мы видим, что идет это движение. Мне очень хотелось бы, чтобы это больше в это включалась сама церковь вообще по всему миру, и у нас в России, и в других странах. Включалась во что? Вот то, что ты говоришь, в понимание Божьей воли, в откровение, где написано о том, как будет это происходить, слияние вот этих двух народов Божьих, да, из бывших язычников и непосредственно евреев, когда это будет одно целое. Я просто думаю, вот насколько мы себя к этому готовим, потому что мы же не знаем времен и сроков, когда это произойдет, это скрыто от нас. Но даже вот на таком, на ментальном, на духовном уровне, ведь если мы понимаем, что в этом есть замысел Божий, и мы разделяем это, потому что мы верим Богу, и мы тогда молимся за это, мы тогда как-то участвуем в этом, мы тоже готовим себя, вот как ты тоже сказала, что надо на подготовленную почву. И здесь то же самое. Когда церковь, ну, настолько находится в отрыве от вот этого будущего, от того, что есть евреи, есть Израиль, и для них Бог приготовил свое место, и никто его не займет, и никто его не отнимет, и мы будем в единстве, и мы будем одним целым, это на самом деле проблема, если ну, мы об этом не думаем. Не думаем, не молимся, не делаем что-то для этого, потому что это наши братья и сестры, вот по вере в Бога, даже если сейчас действительно что-то закрыто для них. Но мы можем вспомнить, когда для языческих народов огромное количество времени, весь период Древнего мира была закрыта тема, практически закрыта тема живого Бога. И Израиль что делал? Молился. Молился в праздник Суккот, да, мы тоже об этом рассказывали, мы приносили жертвы за 70 народов, то есть не только за себя. А сейчас, наверное, вот как мне очень понравилось, тоже Света Федина рассказывала, Светлана, что действительно сейчас церковь должна принять эту эстафету, раз вот получилось по Божьей воле так, что мы верим, мы видим в Христе Спасителя. Ну, значит, вот наша череда настала молитвенная. Молитесь, молитесь за Израиль, молитесь, чтобы это исполнилось. Поэтому мне очень хочется как раз призвать вот в этот предханукальный праздник людей думать об этом, служителей, те, кто имеет влияние, лидеров церковных, чтобы больше изучать эту тему, говорить об этом, погружаться. Это совершенно не имеет никакого отношения к уходу от христианства, там, в синагогу, там, отказ от Христа как от Бога. Нет, конечно. Это вообще не об этом, а о том, что есть откровение Божье, о том, что мы, как верующие люди, должны как-то в этом участвовать, ну, мне кажется, да, и задать вопрос, а как я это разделяю? Я верю в это, не верю, как я отношусь вообще к еврейскому народу? Ну, вот знаешь, можно, например, провести такой эксперимент, хотя бы воображение, иммерсивный. Вот представьте, что вот там вы живете своей семьей, и вдруг, вот как было раньше при советской власти, да, когда большие дома их делили, и было так называемое подселение. И вот к вам подселяют, допустим, какую-то еврейскую семью. Но вот сначала, наверное, будет тяжело, потому что понятно, люди разные, традиции разные, еще что-то. Но ведь по сути так и произойдет. Вот по сути произойдет. Вот объединиться, казалось бы, ну как бы необъединимое, но тем не менее это будет. И вот смотреть на Израиль как на часть своей семьи, как на часть своих тоже традиций. Пусть мы освобождены от закона их исполнять, но все равно это наша история, потому что в этом жил наш Господь Иисус Христос. Он это исполнял. Для него это было важно, для всех апостолов это было важно. Поэтому как это может быть, ну, вообще неинтересно для нас и вынесено вообще за скобки нашей реальности. Ну, хотя бы знать, хотя бы быть знаком, хотя бы уважать, хотя бы рассказывать, хотя бы что-то применять и исполнять. Мне кажется, это вот то, чему мы должны следовать.
Ну, прежде всего, надо начать с изучения Евангелия. Я даже не говорю Ветхого Завета. Потому что вот то, что нам говорит Евангелие, кто нам говорит, потом, когда читаешь Ветхий Завет, ты понимаешь, откуда они это взяли.
Конечно. Ну, даже ты сказала, да, праздник обновления. И вот, например, когда ты читаешь, если ты не знаешь, вопрос, да, а что это за праздник обновления? Почему праздник обновления? Почему свет миру? Как это связано, с храмом, да, вот той же Ханукой? И ты начинаешь вообще другими глазами смотреть на Новый Завет. Да, как раз и становиться частью именно культуры и народа, да.
Горшочки масла, да, которым 10 дев, которым кто-то был разумным, у них не было масла, а у кого-то не было масла. Вот не было масла, оказывается, светильник. Вот, пожалуйста, это образ Хануки.
Самое настоящее, да.
А молитва «Отче наш». Молитва «Отче наш», ее Иисус не придумал. Ее называют Иисусова молитва, Господь, молитва Господня. А что на самом деле сказал Иисус своим ученикам? Они его просили, научи нас молиться. А он говорит, знаете молитву, молитесь вот так, как вы молитесь ежедневно, как она у вас идет, молитва. Отче наш, и дальше. Дальше это еврейская молитва. Он просто им сказал, молитесь так, и не будьте немногословны, как язычники. Бог знает, в чем вы имеете нужду. Не прибавляйте к этому. Есть у вас молитва, и молитесь. Но это ты можешь эту молитву знать только тогда, когда ты берешь и читаешь ее, да, что, о, она оказывается оттуда, так же, как псалмы, да, ой, а у нас одинаково, как моя мама говорила, ты знаешь, в Сидуре и в Библии одинаковые псалмы, я говорю, ну, удивительно, почему это Давид и там написал одно и то
Да.
же.
Поэтому мне очень хочется, чтобы вот именно, может быть, в этом году, я знаю, что нас смотрят люди, которые разделяют нашу позицию, и таких немало. Но знаю и тех, кто, может быть, что-то недопонимает или считает, что в чем-то какой-то перебор. Но мне кажется, что ну вот нормально абсолютно знать историю своего рода, согласитесь, да? То есть когда мы спрашиваем своих бабушек, дедушек, если они живы, я, например, так делала, бабушку расспрашивала, и так рада, что я это делала, потому что это та часть меня, моего наследия, которое можно передавать дальше, которое что-то изменило во мне, взгляд на жизнь, отношение к моей семье. И то же самое, когда мы говорим о Иисусе, о вере в Бога. Если мы знаем, что Иисус и человек, и Бог, то мы же даем отчет, что у него есть история, как у человека, и он родился среди народа, еврейского народа. И да, он умер на кресте абсолютно за всех. И да, каждый к нему может прийти, и он станет его Богом и Спасителем. Но он родился в еврейском народе. И пришел он сначала к евреям, и был он евреем, и исполнял он еврейские заповеди и праздники. И если это наш отец, как мы говорим, отче наш, тогда почему, хороший вопрос, мы не узнаем историю своего рода по Господу? Почему это кажется лишним, почему это кажется каким-то ненужным, вот ветхим, то есть уже отработанным. А на самом деле, нет, это не отработано, просто сейчас новое обновление, да, история продолжается, потому что она не стоит на месте, но она подпитывается этими корнями, вот как Новый Завет, как ты говоришь, который весь пронизан, да, вот этой историей из Ветхого Завета. Ну, как, вот это получается какое-то сиротство своего рода, когда ты этого не знаешь. При этом не обязательно, конечно, ну, становиться евреем, называть себя евреем в реальности, там, потому что вы таковыми не являетесь. Но любите это, интересоваться этим, уважать это, общаться с евреями, молиться за этот народ. Мне кажется, это вот то, что просто необходимо делать каждому верующему человеку.
Хотя бы стараться понять происходящее
Понять,
и то,
не
что происходило, то,
осуждать.
что происходит,
Да.
и смотреть на то, что будет происходить.
Да. Вот держать эту канву, то есть прошлое, опять же, настоящее, да, будущее, и, может быть, также заглядывать внутрь себя и спрашивать, а почему есть какое-то раздражение, может быть, какое-то неприятие, то есть какой-то антисемитизм, да, может быть, это пришло из семьи, как некое наследие, или еще откуда-то. Потому что сейчас, особенно сейчас, и мы с этим же сталкивались, вот у нас эфир был этому посвящен, сколько сейчас расцвело антисемитских настроений, потому что, да, Израиль опять в центре событий, потому что к нему прикованы взоры, и опять есть за, против. И очень хотелось бы, чтобы мы помнили все-таки, что мы верующие люди, не политики, верующие. И мы должны все-таки смотреть, ну, не в призме вот такого диапазона, что вокруг нас происходит, а, ну, с высоты, понимая, что есть что-то, что будет, что есть в Божьих планах, и оно исполнится, и никто это не сможет изменить. И хочется быть частью этого плана, вот этого большого, не того, который сейчас на временном отрезке, а большого. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вот нынешнее Рождество и нынешняя Ханука, они были действительно в обновлении, в сознании, в мышлении, да, в нашей жизни, в молитвах. Вот у нас
Обновление.
немножко времени осталось, да, вот скажи, пожалуйста, еще что-нибудь на зачин.
Принести себя в жертву живую, святую,
Да.
угодную Богу. Для разумного служения нашего, для этого нужно обновить жертвенник и зажечь свечу в своем сердце. Ту самую ханукальную свечу, того самого, от кого? От Христа, да, который является служкой, от которого мы все зажигаем свои свечи. И тогда свет во тьме светит, и тьма не обымет, да, не обхватит его. Так что всем
Да.
желаю вот именно быть светом, светить во тьме
Да.
этого
Наполняясь от него, правда.
мира. И тем более, что сейчас самое такое время, да, вот время тьмы и в духовном, и в физическом смысле очень рано темнеет, и темнота кругом, и вот быть светом, нести радость в этот мир, в это темное время могут только те, у кого сердца горят светом Христа.
Светом Христа, да. Дорогая, спасибо тебе за этот эфир, за эту историю. Искренне желаем, чтобы это обновление произошло, чтобы была и Ханука, и Рождество, и чтобы свет, он победил, и мы знаем, что он победил, потому что это уже случилось на кресте, и он воскрес, и он с нами. И вот это утешение, что каждый, кто призовет имя Господне, спасется, каждый. Конечно, это невероятно вдохновляет, но очень хотелось бы вспомнить, помнить и уважать тех, кто первый откликнулся на зов Христа, кто первый принял его как Господа и Спасителя, кто начал церковь, кто понес эту весть, этот свет в языческий мир, кто написал Священное Писание, а это были евреи. Поэтому спасибо им и слава Богу и за них, и за всех вас, дорогие. Еще раз с праздником, счастливо, и пусть свет будет в ваших сердцах и ваших домах. Шалом!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам!